Ну что же, всем привет, уважаемые любители американского футбола. Третья неделя НФЛ у нас позади. И очень много чего интересного произошло. Ну и, как всегда, мы подводим итоги этой игровой недели. Мы попытались в начале сезона стартовать, скажем так, наши подкасты в двухразовом режиме. Один подкаст у нас выходит в пятницу перед игровой неделей с превью и с лучшими ставками на грядущие матчи. И один выходит у нас в среду рано утром с итогами, собственно, прошедшего недели. Пока три недели позади, и пока мы еще на плаву. Итак, третью неделю, которая у нас закончилась буквально часов 16-17 назад, матчем Monday Night Football, вместе со мной, с Виталием Волочаем, будут обсуждать два Дмитрия. Дмитрий Бурматов и Дмитрий Иванов, господа, которых, я думаю, вы хорошо знаете, если смотрите футбол на русском языке. Ну, даже если не смотрите, узнаете прямо сейчас. Ссылки на них и на паблик, который не представляет, конечно же, будут в описании. Здравствуйте, господа, добрый вечер. Спасибо огромное, что согласились присоединиться и обсудить, собственно, прошедшую неделю.
Да, привет, Виталий. Привет, да, всем слушателям.
Всем привет. Спорт-раба.
Ну что, давайте начинать, наверное, с темы, которая обмусоливается, ну, наверное, в американском медиа так, как не мусолится ничто. Это бенефис квотербеков, на которых вообще никто не рассчитывал. Бенефис квотербеков, которые на первой неделе, всего-навсего, вот буквально в начале сентября, были либо запасными, либо в них никто не верил, ну, либо, в принципе, это были квотербеки, имена некоторых мы даже не знали. И это правда. На этой неделе все эти квотербеки, большинство из них, показали просто невероятную игру, показали невероятную статистику и зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Давайте быстренько по ним пробежимся. Ну и начинать нужно, конечно же, с того, что произошло в середине еще недели в Нью-Йорке. Наконец-то до людей дошло. Наконец-то Элай Мэннинг был усажен на скамейку после, я не знаю, скольки у него там, 8-26, по-моему, стрик за последних 34 матча у Элая. Вместо него сыграл Дэниел Джонс против Тампы в невероятном, действительно очень крутом матче, в котором для Нью-Йорка, кроме того, кроме дебюта Дэниела Джонса, случилась еще трагедия в виде травмы Скакуона Баркли. Все-таки Джайнс выигрывают со счетом 32-31, и целых 4 тачдауна новичок Giants зарабатывает, 2 пасом, 2 выносом. В общем, игра, которую, казалось бы, Тампа должна была выигрывать без варианта, потому что уходили они на перерыв со счетом 28-10, если не ошибаюсь, или 28-13, по-моему, 28-10, но в итоге эту игру они все-таки проиграли. Ну, я просто, перед тем, как перейти к обсуждению, легкая статистика: 336 ярдов и 2 тачдауна пасом, 28 ярдов и 2 тачдауна ногами. Это камбэк, Giants are back, Дэниел Джонс, новый Мэннинг, все, наконец-то Нью-Йорк будет жить, или это просто случайность?
Ну, давай, Дим, я, наверное, попробую начать. Я ожидал Джонса давно, хотел на него посмотреть. Он мне понравился еще по Дюку. Я, конечно, Дюку в прошлом году так много не посмотрел, там Болл смотрел. И после предсезонки тоже было интересно достаточно. Не сказать, что у него был супер идеальный дебют, да, конечно, все круто. Бежит, сам бросает, блокирует даже, это в статистике, естественно, нет, но посмотрите хотя бы хайлайты. Дэниел Джонс даже блокировать умудрялся для своих раннеров. Но было очень круто по тем броскам, которые у него получались. Это было действительно на заглядение. Ну, конечно, не все так идеально. У него были проблемки небольшие с pocket awareness. Можно посмотреть на то, что он еще не очень хорошо в конверте ориентируется. Но и были такие бросочки, которые, конечно, можно сказать плохим, назвать плохим ридом. То, что он отправлял, ну, практически под перехват. Такие эпизоды тоже случались. Ну, вот пока только, наверное, два основных негативных момента, которые можно выделить в его игре. А в остальном просто супер дебют. И чего еще только фанатам Giants ожидать. Я думаю, что они все очень довольны, ну, конкретно Дэниелом Джонсом, не всей игрой.
Ну, да, я вообще...
А, ну, всю игру, понятное дело...
Да, я давай, согласен с оценкой Дмитрия, что лучшего дебюта, в общем-то, ожидать и не приходится в этой ситуации. И, честно говоря, я к выбору Дэниела Джонса под 6-м пиком относился очень скептически, потому что я на тот момент думал, что он спокойно бы дожил и до 17-го оверолла, под которым Giants тоже еще выбирали в этом же раунде, но он мне начал нравиться по ходу уже пресизона, как он выступал, и с учетом того матча, где ему пришлось дебютировать, лучшего дебюта просто не придумать, потому что, во-первых, у Тампы очень хорошо получается останавливать вынос, то есть они спокойно могли отработать против Сакона Баркли, это стоит учитывать, и стоит учитывать, что у Тампы Бэй координатор защиты никто иной, как тот Боулс, который... скажем так, различные экзотические блицы с разных сторон очень любит и практикует, поэтому вот могло сложиться такое впечатление, что моментами Дэниел плохо ориентируется в конверте. Ну, для того, чтобы провести первый матч, да еще против такого именитого дефенсив-координатора, мне кажется, это, ну, результат просто супер.
Невозможно не поспорить. Вообще, конечно, основная тема разговора, наверное, сейчас это именно вылет Баркли. И на данный момент нет абсолютно точной информации. От 4 до 8 недель обещают. Вместо него будет Уэйн Галман Джуниор играть, третьегодка из Клемзона. Тяжело сказать, вот по вашему мнению, как это вообще может повлиять, и повлияли, ну, что-либо, вот любая из этих новостей, вылет Баркли, либо вот очень классный дебют Дэниела Джонса, хоть как-то может повлиять на сезон Giants, ну, я не знаю, они стали контендерами на что-то, или опять перестали ими быть, или это уже команда, которая не будет бороться за первый пик, ну, вот в какой ситуации сейчас Giants, то есть радоваться или плакать?
Я думаю, конечно, за первый пик они уже не будут бороться, там конкуренты посильнее есть, я думаю, когда мы будем bottom 5 команд обсуждать, мы до этого еще дойдем, но... вылет Баркли не может не повлиять, все-таки это атлет великолепного уровня, Generation Talent, в отсутствии Дэниела Джонса, он в соло тащил эту команду практически в нападении, ну, учитывая то, что у них защиты-то практически и нет, что мы вчера увидели, точнее, не вчера, а в воскресенье, он, получается, тащил всю команду, но вот теперь пришел Джонс, и теперь ему тащить это, и очень будет интересно посмотреть, что же будет, когда Баркли восстановится. Я думаю, что у него это займет не так много времени. Все-таки еще парень молодой и физически очень развитый. Ну и вообще очень хочется, чтобы он побыстрее восстановился, на самом деле, потому что без него будет, наверное, сложно. И футбол будет не такой разнообразный. Просто мы сразу, как только появился Джонс, мы увидели редопшн от нападения Giants. Мы просто такого с Элай Мэннингом никогда бы в жизни себе представить, наверное, не могли. Что эта команда сыграет редопшн. И вот очень интересно было бы посмотреть на такое нападение с молодым, активным, мобильным квотербеком, с, ну и, наверное, лучшим раннером лиги одновременно на поле. К сожалению, мы пока очень немного такого нападения увидели.
Поэтому... Ух, а если бы еще Адел был в команде?
Та часть сезона, которая без Баркли будет, состав. Она не даст...
Ладно, заканчивая с этим матчем... Да... Заканчивая с этим матчем, хотелось бы добавить еще, ну, что случилось очень уникальная для меня вещь. Я не говорю даже про 3 тачдауна у Эванса, да, это игра Шакила Баррета, который умудрился 4 сека за матч выдать, и сейчас у него уже 8 секов, это рекорд all-time. Никогда еще в истории НФЛ за первых 3 стартовых матча ни у одного игрока не было 8 секов, невозможно не отметить, Шакил Баррет, великолепная игра, его 3-й сек на Дэниеле Джонсе, очень рекомендую пересмотреть, когда он просто спином ушел, собственно, от лайнмена и завалил квотербека, просто великолепная игра, буду следить за этим парнем. Дальше, есть еще добавить что-то по этому матчу или пойдем дальше?
Ну, по этому матчу я бы еще вот хотел заметить, что, скажем так, у нападения Giants теперь появилось третье измерение, да, то есть они играли в 2D-футбол, когда у них вынужден был один Сакон тащить все нападение, теперь у них появилось и пасовое нападение, и, к сожалению, конечно, придется полагаться именно на него теперь, то есть вынос у них будет, мне кажется, почти полностью отсутствовать, потому что Уэйн Галман это совершенно как бы... не тот человек, который может продуктивность Сакона заменить, потому что выносная игра Giants строится от таланта Сакона, а не от состояния их онлайн, то есть они выносят не потому, что у них элитная линия нападения, и Галман не сможет такой же результат показать, ну, ни в какой реальности, ни на какую из планет.
Да, по поводу Галмана, я думаю, мы еще поговорим, когда у нас в конце будут раздаваться наши, скажем так, награды еженедельные, потому что на данный момент во всех американских фэнтези-движках, это и Yahoo, и Fantasy Pros, и Sleeper, и так далее, он с огромным отрывом первое место по количеству пикапов с вейвера, поэтому обсудим это уже ближе к концу. Давайте двинемся дальше. В Глендейл в Аризоне состоялся еще один дебют. Аризона Кардиналс дома принимала у нас Каролину Пантерс, и, собственно, у Каролины стартовал Кайл Аллен, квотербэк из Хьюстона, за Хьюстон Кугарс он играл, и стартовал он невероятно. 261 ярд, 4 тачдауна от него, очень-очень мало ошибок, прекрасная игра. Ему помогал, конечно, Маккэфри, который, как всегда, за 24 попытки 153 ярда набегал и тачдаун один занес. Очень хорошо пасы проходили на Олсена, 6 из 7 залетели от него. Ну и очень легкая победа Каролины, 38-20. И сразу же после этого мы уже сегодня, вот во вторник утром, увидели новость о том, что Кайл Аллен будет также стартовать на четвертой неделе в матче с, собственно, Каролины против Хьюстон Тексанс, который состоится в следующее воскресенье. Кайл Аллен, это всерьез или не всерьез? Скоро мы про него забудем, или это парень, который подпишется где-то в Чикаго к концу этого сезона, а Кэм со своей косынкой дальше выйдет и будет, собственно, творить вот ту дичь, которую он иногда любит творить на поле.
Я надеюсь, Дима на меня не обидится, как болельщик Аризоны, но я бы хотел посмотреть на Кайла Аллена против настоящей команды. Вот честно, пока защита Аризоны — это, ну, не совсем тот уровень, от которого стоит отталкиваться в оценке успешности квотербека, потому что, ну, это, во-первых, это слабая защита, во-вторых, lack of tape, да, недостаток пленки, то, что называется, пока никто не знает, что такое Каролина с Кайлом Алленом и без Кэма Ньютона. Это мы видели только один раз в прошлом году. И все, собственно говоря. И... как будет дальше развиваться, посмотрим. Потому что я вот не хочу сразу Кайлу Аллену отдавать просто там звание будущего стартера, будущего франчайза Каролины или еще что-то, и говорить, что все это состоявшийся игрок по одному матчу, потому что, ну, просто потому что это матч против Аризоны.
Да, то есть у Аризоны не только слабая защита, она... почти худшее по всем показателям, если мы сравниваем что пас, что вынос. На пасе у них огромные проблемы еще с таким, скажем так, с таким скилл-позишеном, как тайтенд. То есть тайтендов крыть никак вообще ребята не могут уже третью неделю подряд. Я не знаю, что там Венс Джо собирается предпринять к следующей неделе, но эту проблему надо решать. То есть там проблемы буквально во всех элементах игры. Проблемы с теклами, проблемы с чтением, проблемы с чтением игры от лайнбекеров, которых и подписали, и которых, скажем так, взяли на драфте, да, там кого промоутили тоже в том числе. То есть там проблем такой ворох, что их... дай бог, если Аризона решит к концу года. То есть на Кайла Аллена нужно еще смотреть, как он выступит в следующие недели или даже две. А что касается Кэма Ньютона, возможно, что с Кайлом Алленом Каролине придется доигрывать сезон, потому что, вот, судя по последним сообщениям в Твиттере, у Кэма может быть даже проведена операция в этом календарном году.
Я думаю, в любом случае...
Ну, и не скажу я, что это плохо.
Да, да, я думаю, в любом случае, если хоть какие-то малейшие намеки на его нездоровье будут, то его не будут форсировать никак, не будут его возвращение форсировать, и он будет долечиваться, потому что прошлый год уже показал, что ничего хорошего от игры Кэма частично здоровым команда не получит.
Я в этой игре смотрел в первую очередь как раз-таки на Кайла Аллена, ну, просто потому, что у меня был Бриз в фэнтези, и пришлось кого-то подбирать с вейвера, в итоге я подобрал Аллена, оказался довольно доволен, но не обращал особо внимания на Кайлера Мюррея, вот, если мы уж остановились на этом матче чуть подольше, скажи мне, пожалуйста, ну, наверное, все-таки это к Дмитрию Бурматову вопрос по поводу Кайлера, что это и куда, и на что стоит смотреть, и веришь ли ты в этого молодого человека, как в, не знаю, франчайз плеера, франчайз квотербека?
Ну, у меня не остается никакого иного выбора, кроме как смириться и верить. Я уже прошел все стадии этого процесса, то есть от гнева и примирения, торга, депрессии и так далее, то сейчас я нахожусь в стадии принятия, выбора у меня иного нет, и местами мне очень нравится, как выглядит нападение с ним и с Клиффом Кингсбери в тандеме, но мне не нравится то, как он начал подключать вот на этой третьей неделе против Каролины ноги, то есть это все привело к такому результату, что он словил на себе 8 секов, и скажем так, 50% ответственности за это лежит на линии нападения, которая почти полностью отсутствует, потому что над ней, ну, никак не поработали ни в офсизон, ни на драфте, ни на рынке свободных агентов. Но 50% ответственности лежит и на самом Кайлере, то есть он понял, что ему нужно что-то делать, чтобы спасти свою жизнь за этой линией нападения, начал подключать ноги, то, что он привык делать в Оклахоме. И с учетом того, что ему предстоит все-таки играть с защитами НФЛ, я думаю, это до добра не доведет. Почему? Потому что мало того, что он всем известно каких габаритов, достаточно скромных, он бегает с мячом в одной руке, то есть подобно Ламару Джексону, да, то есть держит мяч около бедра, то есть это вполне возможно уже на следующей неделе или там, на пятой неделе приведет к потере мяча, то есть это будет либо фамбл, либо еще что-то. То, как он бросает, как он читает игру, мне пока, честно сказать, нравится. Ничего не могу сказать, это определенный апгрейд по сравнению с прошлым годом, который был во всех отношениях ужасным. Ну, Розен, конечно, мне кажется, в такой, в майнер-лиге по сравнению с Кайлером Мюрреем находится, вот если начало сезона сравнивать.
Ну, там он сейчас и играет. Я говорю, там он сейчас и играет в майнер-лиге, пусть и продолжает. Да, давай еще поговорим немножко про людей, которые одной рукой носят мяч и, соответственно, теряют его слишком часто. Карсон, очередные фамблы, очередные потери. Сиэтл дома проигрывает 27-33, при том, что Рассел Уилсон выдает просто фантастический матч. Рассел Уилсон 406 ярдов пасом, 53 ярда ногами, 4 в сумме тачдауна у Рассела Уилсона, ни одной потери, ни одного фамбла, ничего, никак он свою команду не подвел, но его команда проиграла, и проиграла она у New Orleans Saints, которых похоронил только, ну, все подряд, наверное, только ленивые их не хоронили после травмы Дрю Бриза. Тедди Бриджуотер стартует свою игру впервые за, я не знаю, за очень-очень много времени. Тедди Бриджуотер играет уверенно защита New Orleans в нужные моменты. Камара, как всегда, выдает шикарный матч, когда это от него нужно, 92 ярда на приеме, 69 ярдов ногами и один тачдаун пешком, один тачдаун пасом. Майкл Томас тачдаун поймал. Ну, собственно, Шон Пейтон подготовил свою команду идеально к этой игре. И вот ваши впечатления по этому матчу. Потому что я лично ждал, что, может быть, как-то побольше Тайсона Хилла будут задействовать. Будет нервозность, будет Бриджвотер делать ошибки. Но сыграно было фактически идеально. И счет 33-27 очень обманчив, потому что в какой-то момент Сиэтл там проигрывал вообще в 3,5 владения, и только под конец немножечко, собственно, дома ребята из Сиэтла отыгрались, то есть там 33-14 был счет у нас в начале четвертой четверти, так что 33-27 это еще за счастье для Сиэтла. Я не хочу про этот матч говорить, поговорите, пожалуйста.
Ну, наверное, мы должны в разрезе взгляда на Тедди Бриджуотера тут немножко поговорить, поскольку обсуждаем как раз-таки не стартовых вот этих вот ребят, которые по каким-то причинам являются стартерами сейчас. И вот когда я смотрел эту игру, было такое ощущение, что Бриджуотер сыграл just enough. То есть он сделал вот именно столько, сколько было нужно, а именно он отдавал мяч почаще Камаре, и он не набросал перехватов, не наотдавал этот мяч сопернику слишком много негативных, он избежал негативных плеев по максимуму, сколько он мог это сделать. Ну и пока вообще ничего не понятно вот конкретно по его игре. Сможет он работать на уровне стартера, не сможет, но он выиграл игру в гостях в Сиэтле на Century Link Field. Это достойно. А, конечно, то, что он ее выиграл, это, наверное, громко сказано, потому что есть спецкоманды, есть защита у Saints. Спецкоманды Saints, конечно, накосячили тоже очень, так, достаточно много, но Пантер Святых просто феноменальную какую-то игру выдал, он там выдавал отличные удары, и каждый раз практически ставил Сихокс под свою зачетку. Это не стоит недооценивать, это огромная часть игры сейчас. Я считаю, что, ну, все условия для Тедди Бриджуотера, чтобы победить, были созданы. Ну, а Рассел Уилсон оказался в той ситуации, когда вынужден был играть практически один в своем нападении, без выноса, из-за как раз-таки выше обозначенных ошибок. И вот мы видим вот эту статистику. Ну, плюс я бы все-таки немного не... Как ты правильно сказал, не смотрел на счет и также на статистику. То есть тут немножечко мусорных ярдов и даже, можно сказать, один мусорный тачдаун присутствует в ней. Поэтому, ну, все равно Уилсон, конечно, просто показал, что он может, если что, и один поиграть. Ему особо вынос-то и не нужен.
Да, но я бы...
Нужны просто соперники послабее.
Я бы хотел добавить по поводу Тедди. В принципе, с учетом того, сколько у него времени было на подготовку именно к нагрузкам как стартового квотербека, выступил он отлично, потому что мы помним, какие травмы у него, собственно, случились и помешали ему, да, продолжить карьеру так, как это предполагалось. Но вот мне, честно говоря, было довольно-таки удивительно читать скепсис перед матчем на тему того, что все, сезон для Saints вообще закончен, травма Бриза все автоматически отдает победу в дивизионе там Атланте, Тампе, кому угодно, то есть... Как-то люди позабыли, что всего несколько лет назад, а это было не то, что, знаете, там, 6 лет назад или 10 лет назад, а Бриджуотер был крепким стартером и показывал неплохие результаты в Миннесоте, то есть в дивизионе, который имеет постоянную такую конкуренцию в состоянии обострения, да, то есть им постоянно приходилось биться с Пэкерс, с Бэрс, с Lions, и он выглядел там достойно. Почему он не может делать этого в нападении Saints, мне, честно говоря, непонятно. Да, никогда он по таланту с Бризом не сравнится, это безусловно. Но почему он не может выступить так, как на этой неделе, то есть делать столько, сколько от него просят, косячить по минимуму и обеспечивать хорошую игру своему нападению? То есть при условии того, что все остальные юниты тоже будут включаться в работу и давать результат хотя бы чуть выше среднего, мне кажется, Орлеан вполне может дотянуть до восстановления Бриза, а там уже будет зависеть от того, каким Дрю Бриз выйдет.
Знаешь, Дим, Бриджуотер в свое время был как бы Ламаром своего вот этого времени, своих лет. Это та же история, тоже на Луивилл. Так что я тоже не понимаю, почему его так сразу все недооценивали. Он же был очень перспективным парнем. А вот все, что ты сказал, это just enough. Как раз-таки Saints вот именно это и должны сделать. То, что сделал Бриджуотер в этой игре. Не косячить, и все. И дождаться Бриза. И, возможно, все будет нормально.
Погнали дальше, к следующему квотербеку, которого в начале сезона я не знал. Я вообще понятия не имел, что есть такой квотербек, скажу честно. Ну, потому что я Pac-12 смотрю довольно редко, как и, я думаю, большинство здоровых людей. Я прошу прощения, если обидел каких-то фанатов Орегон Стейта и так далее. Так вот, Гарднер Миншью второй, человек, который зарабатывает 532 тысячи долларов за сезон по своему контракту, при том, что квотербек, которого он меняет, зарабатывает приблизительно в 45 раз больше, и в следующем году заработает в 52 раза больше. Гарднер, у которого есть уже предложение от порносайтов, есть уже предложение от чего угодно. Просто самая главная звезда НФЛ для меня сейчас. Все вот эти брауны пусть идут куда-то лесом, они никому не интересны, потому что Миншу это просто нечто. Миншу четверговый это был футбол, я понимаю, что это было 6 дней назад, и все про это забыли, но с учетом 27 Джексонвиль выиграл, собственно, у Теннесси, Джексонвиль зарабатывает первую победу для себя, Миншу сыграл неплохо, опять-таки красовался на поле, 2 тачдауна бросил, ну, 2 единственных тачдауна в этой игре, очень хороший в самом начале матча, в самом первой четверти, на своего тайтенда О'Шонесси, второй, по-моему, Начарка бросил. То есть хорошо сыграл, классно сыграл. Про Мариоту вообще не хочется разговаривать. Мы вот разговариваем сейчас про вот этих квотербеков, которых в начале сезона большинство тех, кто слушает этот подкаст и смотрит NFL, не знали. Миншью, кто это, что это и почему? И как вы считаете, соглашаться ли ему на миллион долларов вот с этим порносайтом или нет? Все-таки это его две годичных зарплаты, как ни крути.
Слушай, я как человек больной на голову в плане футбола смотрю Pac-12 много и болею как раз-таки за Вашингтон Стейт, поэтому я с Миншью манией уже год, и сейчас вот этот хайп-трейн Гарднера, который на всех парах куда-то несется, я там на самых лучших местах сижу и чуть ли не первый в нем был. Я очень хотел его в Пэкерс, в команду, за которую я болею. Надеялся, что в раунде в седьмом его зацепят, и он годика там 3-4 там под Роджерсом посидит, потому что о нем никто не знает. И вот этот человек, окажется, у нас, ну нет, все-таки кто-то о нем знал в Джексонвилле, забрали его в шестом. А то, что сейчас происходит, ну, это даже для меня удивительно. Во-первых, то, что он после Air Raid команды чистейшей так быстро адаптировался к профессиональному футболу, это меня приятно удивляет, как болельщика Гарднера Миншью. Ну и вообще, вот этот весь хайп, вся движуха вокруг него созданная, это, конечно, тоже прикольно. И, но Миншью сам по себе такой парень, он в колледже именно такую атмосферу вокруг себя создавал. То есть он весельчак, он веселится, он получает удовольствие от того, что делает. Все вот эти его наряды, короткие шорты и прочее, даже усы он по приколу себе как бы отрастил, потом это зашло, и болельщики клеили себе усы в Пулмане, в городе, где кампус Вашингтон Стейт расположен, и стадион. То есть, ну, он сам вокруг себя вот эту атмосферу создает, он хочет работать, и сейчас его привело его вот это вот, вот сюда. А по игре его, ну, друзья, посмотрите сами, это четкие броски, вот эти тачдауны. Сколько он сможет так бросать, неизвестно, но, конечно, то, что он делал, было очень и очень круто. А то, что о нем никто не знал, ну, это как раз-таки вот вопрос того, что у вас там на этом вашем западном побережье, вашем там этом Pac-12 происходит, никого никогда не интересует. А потом, когда появляется вот такой вот Гарднер Миншью, все спрашивают, а кто это такой? Кстати говоря, ты сказал, вот представил его полностью, да, Гарднер Флинт Миншью второй. Ну, вот он настолько человек неординарный и веселый, видимо, в своего отца, потому что приставка второй, она тоже просто по приколу, отец решил, что так будет круче. И поэтому он не Гарднер меньше, а Гарднер меньше второй. Но это еще как бы полбеды, потому что его дедушка хотел его назвать Беовульфом. Если бы у нас сейчас бегал в НФЛ квотербек Беовульф меньше, я думаю, тут просто... Даже для порносайта псевдоним бы не пришлось придумывать, как бы тут что говорить.
Это просто великолепно. На самом деле, вот такие персонажи нужны лиге и почаще, и побольше, потому что, ну, за него хочется болеть, за него реально хочется болеть. То есть это не какой-то фейковый липовый парень с абсолютно типичными пресс-конференциями, со своими какими-то там заморочками, соцсетями. Это просто простой чувак из того же Пулмана. Ну, реально, если кто не знает, что такое Пулман, вот просто загуглите Пулман, штат Вашингтон. Ну, это что-то типа Курска. Ну, то есть, как бы, там делать, в принципе, нечего, как бы. А если ты там на кампусе, единственное, что там есть, это кампус Вашингтон Стейта.
Слушай, ну он родился-то он вообще же то ли в Алабаме, то ли в Миссисипи, то есть он еще и простой южанин, можно и так сказать.
Короче, будем дальше за ним следить, давайте не задержимся здесь. Давайте, еще есть два квотербека, которых, в принципе, ну, окей, не в начале года, а в конце прошлого сезона мы не могли себе представить в роли стартовых квотербеков в их нынешних командах. Быстренько по ним пройдемся, потому что Индианаполис дома выигрывает у Атланты со счетом 27-24 в очень классном матче. Джейкоби Брисет, 310 ярдов, 2 тачдауна. Первых 16 его пасовых попыток в этой игре были комплитами, 16 из 16 он шел в какой-то момент, и первый раз он бросил инкомплит за 5 минут до конца второй четверти. Очень крутая, очень уверенная игра от него. Он играл, как будто парень, который играет на этой позиции уже несколько лет, и очень приятно было за этим наблюдать. Ну, у Индианаполиса случилась маленькая проблема в связи с травой Т.Й. Хилтона. Индианаполис идет 2-1. Ну, играли они против Атланты, у которой Мэтт Райан на первую половину, по-моему, то ли не пришел, то ли не проснулся, то ли еще что-то, потому что просто ужасно было за этим наблюдать. Во второй он немножечко отыгрался, во второй уже пошла игра от него, пошли уже нормальные, более-менее привычные пасы от Мэтти Айса. Первая половина со счетом 20-3 закончилась. В итоге 27-24 Индианаполис эту игру Выиграл под конец, заработал очень важный первый даун и на колени достоял в этот матч. Но вот ваши впечатления по Джейкоби Брисету. И так ли стоит унывать болельщикам Кольц, что нету Эндрю Лака и будущего нету?
Ну, я считаю, что болельщикам Колтс, конечно, взгрустнуть придется, и они с этим чувством проживут еще до самого конца сезона, а может быть даже какими-нибудь тихими осенними вечерами будут вспоминать о славных временах с Эндрю и году эдак в 2021 или 2022, потому что все-таки парень, он был, ну вот не зря там видео про него на ютубе есть, «Nicest guy». In the game, да, когда он благодарил людей, которые сносили его, делая сек на нем, там, лайнмены, которые весят за крепко так за сотню килограмм, и он говорил там, крутой текл, чувак, молодец. Всегда как бы хвалил оппонентов, поэтому долго его еще будет вспоминать, но с Брисетом, опять же, то есть это ситуация, когда он способен делать ровно столько, чтобы давать результат. Это, конечно, не позволит им, если смотреть в конец сезона, да, то есть выйти в финал конференции, я думаю, им нереально, но взять дивизион, как я и думал перед сезоном, то есть они должны это сделать, потому что у них есть линия нападения, у них все-таки есть кому играть на приеме, кому играть на выносе, и Джейкоби Брисет — это вот квотербек чуть выше среднего, который способен дать вот такой результат. Но, тем не менее, в долгосрочную перспективу офису Индианаполиса нужно задуматься о том, с кем они хотят идти дальше. И, может быть, через год на драфте 2021 года выбрать своего квотербека.
Ник Фолс скоро доступен будет.
Ну, после такого результата от Гарнера, да, я думаю, с Фолсом нет смысла продлевать надолго.
Да, но я думаю, что Брисет, в принципе, сделал вот, опять же, четко следовал геймплану, а его задача, по-моему, была просто избегать негативных плей-офф. И все его вот эти 16 комплитов, это были максимально надежные броски, там ни одного опасного броска даже практически не было. Он работал супер сверхнадежно, и в итоге это как раз выиграло игру.
Еще один квотербек, о котором мы не можем не поговорить, это Мейсон Рудольф. Впервые он стартовал в этом сезоне. Я не помню, играл ли он даже в какие-то мусорные матчи в прошлых сезонах, потому что в прошлом сезоне, по-моему, не играл. Ну, выходил он на какие-то снэпы, но, по-моему, точно не стартовал. Так вот, Мейсон Рудольф стартовал в Сан-Фране, в Санта-Кларе. 24-20 выиграли 49ers эту игру. 49ers стартует 3-0, 0-3 у Стиллерс. Ну, у Мейсона Рудольфа не то чтобы ужасная игра была, но, собственно, он игру не выиграл. Да, он бросил свой довольно классный тачдаун на Жужу Смит-Шустера. Ну, там задать, конечно, больше для этого тачдауна сделал именно Жужу, а не сам Мейсон Рудольф. Ну, еще был хороший пас на Джонсона от него в конце. В принципе, статистика такая себе, потому что 52% комплита, 14 из 27, 2 тачдауна. Бросил он один перехват, 4 даже попытки побегать было, когда не было куда бросать. Ну, в общем, самое, наверное, смазанное впечатление из всех вот этих вот 6 парней, которых мы перечислили, оставил Мейсон Рудольф. Что делать Питтсбургу дальше? Потому что играть с Мейсоном Рудольфом весь сезон, ну, это похоже на 4-12. Или это такое первое и непонятное впечатление от него?
С Димой, наверное, оба хорошо относимся к Рудольфу, насколько я помню. И в Питтсбургу вообще повезло, что у них этот квотербек оказался. Выходи он на драфт в любой другой год, он бы ушел, скорее всего, ну, в районе первого раунда, потому что, ну, там просто перегруженный был драфт на квотербеков, как мы помним. Он того же года, что вся пятерка, там, Дарнольд, Мейфилд, Ламар и Розен, и кого-то я там еще забыл.
Алина,
точно. Поэтому, мне кажется, Рудольфу немножечко надо адаптироваться, немножечко больше тренировок с первым составом получить. Как мы все прекрасно понимаем, бэкапы гораздо меньше получает снэпов даже на тренировках с первым составом. И он со своим другом из колледжа Вашингтоном, ну и со Смитом Шустером может очень неплохое нападение Питтсбургу обеспечить. В будущем, конечно. Надо немножко времени на адаптацию. Я здесь оптимистичен.
Ну, я вот согласен
Ну,
с
да, давайте.
оптимистичной оценкой, потому что надо помнить о том, что в прошлом сезоне он не только не стартовал, но и не выходил, потому что он был QB номер 3. Он формально как бы сидел за спиной Джошуа Добса, потому что
Под
у Добса
допсом,
был
или как?
один год как бы в запасе. Он больше на один год в системе Стиллерс провел. В этом году он просто изничтожил в этой борьбе за место бэкапа Добса. Добса в итоге в Стиллерс больше нет. И когда Рудольф вышел на доигрывать матч с Сиэтлом, да, вот на прошлой неделе, то есть он выглядел великолепно. Вот я не побоюсь такой оценки, он выглядел великолепно. Да, немножко фильма, скажем так, немножко пленки защите 49ers удалось получить, они чуть лучше подготовились. Ну и кроме всего, нужно не забывать еще несколько нюансов. Первый нюанс — это то, сколько таланта за годы вот этих сливов, не столько лет, конечно, как у Браунс, но тем не менее 49ers несколько лет подряд были отвратительной командой. То есть у них таланта в D-line гораздо больше, чем, скажем, уровень игры Align Steelers, как это ни странно, звучит. То есть таланта и какой-то ярости в их D-line больше, чем мастерства в нынешней Align Steelers. То есть у Рудольфа постоянно оказывалось сразу после снэпа двое лайнменов перед лицом. То есть, и при этом он еще умудрился бросить один перехват и сделать два тачдауна. Поэтому я считаю, этот дебют в качестве именно стартера у него, ну, такой хороший, крепкий, нормальный дебют. Им немного не хватило для того, чтобы переломить игру. Да, у него были особенно проблемы поначалу, потому что они не смогли два захода в редзоны реализовать. Ну, или подбирались они там к редзону в районе 30 ярдов. Но, тем не менее, это все можно списать на то, что человек волновался, а он готовился к игре именно как стартовый квотербек, и определенные ошибки новичка должны были быть сделаны, и они были сделаны. И кроме этого, сам плей-коллинг. Вот для меня это была какая-то странная вещь, потому что читать по ходу матча статистику 3 точных паса из 3 на 5 ярдов. То есть это следствие плей-коллинга, то есть его заставляли бросать то, что он обычно не делал в колледжах. И то есть у него стиль — это средние передачи и дальние передачи, несмотря на то, что у него рука не самая сильная, но на дальних передачах у него снайперская точность. Это вот его конек, средние и дальние передачи. Зачем заставлять человека бросать постоянные скрины, вот мне, честно говоря, непонятно. То есть при этом убрали еще Джейлина Сэмюэлса, ни одного выноса. То есть самый эффективный раннер в Стиллерс, и его убирают с поля. То есть что это за бредовый плей-коллинг от Питтсбурга, я вот, честно, не понимаю. То есть я думаю, что у Рудольфа будет до конца сезона все нормально, и с учетом того, что происходит в дивизионе АФК Север, я бы еще Питтсбург даже не списывал до конца. Пошуметь они точно смогут.
Да, там, конечно, есть Балтимор, но про это немножечко попозже. Ну что, будем следить за всеми этими квотербеками, которые не должны были стартовать в начале еще сезона, но сейчас блещут и попадают на заголовки абсолютно всех сайтов и прессы американской. Ну и пожелаем им всем удачи. Идем дальше, собственно, по нашему подкасту. Обсуждаем матчи прошедшей недели, команды, которые стартовали без побед, либо без поражений вообще дальше в нашем меню. И не уходя далеко от прошлого матча и ошибок новичков, Джаред Стидхэм, 133-й пик этого драфта из Оберна, из Оберн Тайгерс, великолепной команды конференции SEC, сыграл за New England Patriots, бросил трижды, два комплита, один интерсепшн. Тут же его усадили, вернулся Том Брейди. New England Patriots выиграли со счетом 30-14. Защита New England до сих пор не пропустила ни одного тачдауна. Все тачдауны, которые они пропустили, были либо на перехватах, либо Special Teams. Ну, в общем, конкретно защита за 3 игры не пропустила ни одного тачдауна. За счет того, что счет был 30-14, не смогли New England побить рекорд по разнице забитых пропущенных за первых 3 матча. Ну, ничего страшного. Про матч мы говорить не будем, потому что не о чем говорить. Больно смотреть на Jets. Хочется поговорить, конечно же, про то, что мы не успели обсудить в нашем подкасте превью, а именно о том, что всех, ну, наверное, уже, уж простите за выражение, заебало. Отчисление Антонио Брауна. Один простой вопрос вот к вам. Как вы считаете, увидим ли мы еще когда-либо Брауна в футболке любой команды НФЛ.
Знаешь, есть, я как болельщик Пэкерс слежу там за различными пэкерскими подкастами и прочим. Там на Ютубе один из таких записал видео на 40 секунд, ну и 35 из них заставки, в принципе, и как бы титров. И, в принципе, все это видео заключалось в одной фразе: «Don't sexually abuse people». Все. Не домогайтесь до людей, и все у вас будет хорошо. Я думаю, про это можно закончить с Брауном. И действительно, если его отчислили, то у команды есть информация какая-то, которой нет в прессе, потому что, ну, все, что было в прессе, все было достаточно очень странно и было похоже действительно на то, что его просто хотят подставить, там, заработать с него денег и так далее. Но я думаю, что если отчислили, то все-таки это было сделано не просто так. А увидим ли мы его еще где-либо? Ну, камон. Кому вот сейчас в здравом уме, какой команде в НФЛ понадобится Браун, которого отчислила команда, которая традиционно является вот пристанищем, последним пристанищем всех вот скандальных, так назовем их, игроков. То есть даже Гордон в этой команде играет, даже после того, как сорвался еще раз. И он до сих пор в этой команде. А Брауна эта команда отчислила. То есть, ну, насколько это нужно быть сложным человеком, чтобы вылететь из Патриотс. Я не знаю. Я думаю, что путь Брауна в НФЛ закончен.
Да, ну то есть, вспоминая о том, какие истории вот появлялись именно в медиа по ходу развития этой ситуации с Антонио Брауном, да, когда вот этот тренер, бывшая гимнастка, рассказывала о том, что она там видела его голым, когда он пришел спросить, как дела, там, или там работница, которая в саду у него работала, что-то такое. То есть он вышел голым спросить. То есть если тебя отчислили из Патриотс, я не знаю, что там Антонио должен был сделать. Он пришел отрабатывать маршруты на поле тоже голым, заставлял тренерский персонал на это смотреть. То есть, ну, не знаю, это просто сумасшествие какое-то, и человек уже поступил в университет, вернулся в центральный Мичиган, взял там несколько курсов, я даже не поленился и почитал, какие курсы он взял. Он взял введение в менеджмент, public relations, то есть это связи с общественностью, там что-то с маркетингом связано, ну, в принципе, с маркетингом у него все в порядке, то есть пиар — это вот прям его тема. И еще из странного, он взял какой-то религиозный курс, который, ну, я не знаю, как он построен, но звучит он очень странно. То есть он связан с темой смерти и процесса умирания как такового, то есть death and dying. То есть что происходит в голове у человека, знает, наверное, только один Vantes Burfict, который вполне возможно все эти процессы и является вот первой причиной. То есть тот хит в матче между Cincinnati Bengals и Pittsburgh Steelers, может быть, у него действительно что-то в голове перевернулось у Антонио Брауна, и вся эта история начала обрастать вот такими подробностями.
Слушай, я еще помню, что у него было техническое письмо, то есть возможно, что его твиты станут более читаемы теперь.
Ну да, слушай, там с английским серьезные проблемы, конечно.
Да, ну я думаю, что надо заканчивать с Брауном, потому что, ну, он так уже всем надоел, поэтому...
Да, это правда, Антонио Браун, удачи тебе в Центральном Мичигане, учись, брат, возвращайся, я не знаю, у нас тут, если что, в Киеве есть где поиграть, я думаю, если нужно, тебя кто-то-то подпишет однозначно за каких-то пару рублей. Продолжаем дальше по командам, которые идут 3-0 или 0-3, вот вспомнили мы про Цинциннати. Цинциннати очень неплохой матч против Баффало выдал, лучший матч Цинциннати явно в этом сезоне, ну, может быть, потому что это был не лучший матч Билл. Биллс все-таки выигрывает 21-17. Очень классный, очень задорный был старт от Биллс, когда люди вот этот первый тачдаун заносят, сразу идут на двухочковую реализацию. 8-0 стартует, потом два филгола, 14-0 половина. И казалось, вот все хорошо, игра полностью под контролем. До середины третьей четверти полностью игру контролировали хозяева, но дальше немножечко рассыпались и, собственно, сравняли счет. Бенглс даже вышли вперед за 5 минут до конца, но... Собственно, за 2 минуты до конца Фрэнк Гор заносит тачдаун 21-17. Баффало выигрывает. Самое ли неожиданное 3-0 у Биллс на данный момент для вас в турнирной таблице? Или вот кто-то есть более неожиданный?
Честно, самое неожиданное 3-0 для меня — это Пэкерс. просто как болельщика, потому что, ну, это немного другие по качеству 3-0. А Биллс, что я могу сказать? У их, у команд, с которыми они играли, в сумме одна победа, и та благодаря, наверное, кикеру Тампы, который все-таки победный филдгол не попал. Пока обыгрываю вот такие команды, я бы не стал очень сильно оверхайпить Биллс и оверреактить вот с этих вот 3-0. На следующей неделе у них будет 3-1 уже, и я в этом практически уверен. Поэтому, не знаю, это не самые неожиданные, наверное, 3-0. Просто потому, что есть гораздо более удивительные вещи в лиге сейчас. Но вот с точки зрения силы этих 3-0, наверное, это самые слабые 3-0 из всех 3-0, которые сейчас в лиге есть.
Ну да, 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 так и есть. У них самый слабый был schedule. Тут не поспоришь. Слушай, раз уже зацепились за Green Bay, давай, давай все-таки останемся здесь, потому что этот матч полностью подходит под, под наш формат. 3-0 Green Bay, 27-16 выигрывает у Денвера. Денвер это, конечно, просто какой-то... Это я вообще не понимаю, как это должно работать, потому что это единственная команда в лиге, которая умудрилась за три игры не сделать ни одного сека, имея... Ну, это Денвер, имея Вон Миллера, имея Брэдли Чаба, имея всех вот этих людей, ноль секов за три игры. Полный звездец. Джо Флака вообще нет слов, даже не хочется разговаривать про них. То есть еще на первой неделе, да, когда они проиграли у Окленда, вот случился вот этот тревожный звоночек, что-то может быть как-то у Денвера не так. А я еще их в луспуле в нашем пикнул и думаю, блин, в винпуле, простите, ну, команда, в принципе, должна идти что-то в районе, там, 9-7-8-8. То, что происходит у Денвера сейчас, это, конечно, ужасно. И, с другой стороны, то, что происходит у Гринбея сейчас, с защитой Гринбея, это же просто фантастика. Товарищ Александр, Джерри Александр, это вообще какой-то next level. Люди, которые делают больше всего... Теклов, это, по-моему, вообще, если я не ошибаюсь, Смит, два Смита, правильно? Это два вообще свободных агента, которые подписаны были в межсезонье. То есть у Green Bay работает сейчас все. Какие-то рандомные люди, которых я на прошлой неделе скинул из своей команды фэнтези, ловят по 100 ярдов и по одному тачдауну. Роджерс там, где должен быть. В общем, раз мы на этом матче, давай поговорим сначала про веселье Пэкерс и про несчастье Бронкос, и чем это вообще у Элвэя должно все заканчиваться.
Ну, если про Пэкерс начинать, то это удачная работа менеджмента нового, отличная фри-эйдженси, потому что, как ты сказал, два Смита. Причем они именно два Смита, их никто никак отдельно не воспринимает, у них даже интервью берут исключительно вдвоем. Два Смита, Эдриан Эймос, и пока неплохо смотрится драфт. То есть, ну, первый раунд, Дарнелл Сэвидж играет 100% снэпов, играет хорошо. Рашан Гэри получает там сначала там 15 было у него, потом 20, потом 25. Вот теперь 25 он сделал первый сек, то есть постепенно он в игру, я думаю, войдет. И все действительно выглядит пока очень и очень удачно. Плюс Пэттин, координатор защиты, ну, ему, по-моему, дали карт-бланш, ему позволили выбирать все, что он хочет, как вот ребенку в супермаркете, иди покупай все, что хочешь. Он набрал себе на фри-эйдженс игроков на драфте, и это принесло плоды. Хотелось бы, конечно, посмотреть теперь на игру против более серьезных уже соперников, хотя обыгранная Чикаго, обыгранная Миннесота, две команды с положительным рекордом. Поэтому тут, наверное, о качестве соперников речь не идет. Но Флака это Флака. Вот, кого удивляет, что Флака играет вот так вот в футбол вообще? Я не знаю, есть такой человек на планете Земля, которого удивляет то, что Флака не очень хороший квотербек? Я не знаю.
Ну окей, Флака не удивляет, но удивляет защита.
Да.
Меня удивляет то, что вон Миллера ноль секов, всей команды ноль секов. Как это вообще возможно?
Слушай, да. Вот том, честно говоря... Вот
Ну, при том, что это Вик Фанжио.
Дим, смотри, Виталий. Вот честно говоря, это вот ноль секов вот в этой игре, это полная фигня. Это реально цифры из статистики. Там был драйв, в котором Роджерс просто три мяча подряд выбросил в газон перед собой. Потому что на него с двух сторон, с одной стороны бежал вон Миллер, с другой стороны Чап. У него не было выбора. Да, он получил ноль секов, но харри-апов там и давлений было достаточно. То есть понятно, что это не то, что может быть действительно нужно, но это был 3-аут-драйв, два подряд таких драйва было. И, ну, это хотя бы лучик света, да, будущей какой-то нормальной игры защиты. Да, конечно, антирекорд есть. 3 матча без секов и без перехватов никто, по-моему, никогда не делал в начале сезона. Тем не менее, отсутствие секов вот конкретно в ситуации матча с Green Bay, я не буду говорить там про матч с Чикаго, про матч с Оклендом, а конкретно в матче с Green Bay это всего лишь цифра, потому что, ну, реально, если бы Роджерс не выкидывал по 3 мяча подряд в газон, в ситуации, когда на ними улетят 2 лучших рашера лиги, ну, одних из лучших рашеров лиги одновременно, эти секи бы были, и все.
Окей, Флака, опять-таки, это парень, про которого... Вот серьезно, просто не хочется тратить свое эфирное время на Джо Флака. То есть, потому что вот мне понравилось подкаст Джем Шаффл на Атлетике Ломбарди, великолепный просто подкаст, где он за 2 дня до матча давал предикшн и сказал, что, ну, плюсовая фора Денвера ему очень нравится, что, скорее всего, Денвер will cover, бла-бла-бла-бла-бла-бла, и он в сегодняшнем своем подкасте говорит: боже, вот серьезно, каким надо быть дебилом, чтобы подумать, что Флака сможет выиграть тебе ставку? Вот никогда в жизни не ставьте на Джо Флака прямо сейчас, потому что, ну, мы уже сегодня проговорили про всех квотербеков, на которых стоит обращать внимание. Джо Флака не из них. 3-0 также у нас у Далласа. Даллас очень спокойно с учетом 31-6 выигрывает у Майами Долфинс. Мы в прошлых 2 подкаста слишком много говорили про Майами Долфинс и про Cowboys. Я думаю, здесь нет смысла вообще никак на этой игре задерживаться ни на минуту. Вышел Фицпатрик побросать. 29 ярдов даже, 2 из 2 бросил. 200 ярдов у Роузена. Не бросил ни одного перехвата. Уже довольно неплохо. У Cowboys абсолютно все стандартно. 125 ярдов Эллиота и 103 ярда у Полларда. Вот это вот момент, который можно отметить. Также, собственно, Тони Поллард 25 ярдов на приеме зарабатывает. Это новичок команды из Мемфиса. Его подписали. 128-й пик этого драфта. Так что смотрим дальше за Поллардом. Если Зиг где-то опять залетит на каких-то 5-7-8 недель, обращаем внимание, есть кем бегать Далласу с Майами. Надеюсь, до 6-й недели мы прощаемся. На 6-й неделе, раз я вживую их посмотрю против еще одной великолепной франшизы из столицы США, вот тогда я уже что-то вам и расскажу. Матч недели. Матч недели, про который мы не можем не поговорить. Еще одна команда, которая идет 3-0. И однозначно самая интересная битва, которая случилась у нас на 3-й неделе, это Канзас Сити Чифс, принимающий дома Балтимор Рейвенс. Канзас выиграл со счетом 33-28, и игра была действительно крутой. Игра была вот из тех, которые хочется пересматривать, потому что там вот было все. Там были невероятные броски Ламара Джексона куда-то вот в воздух, а вдруг долетит, которые долетали там на 30-40 ярдов. Там было 3 тачдауна от Марка Ингрэма. 2-го от Марка Ингрэма, конечно же. Там был стандартный Махомс с его 400 сотнями ярдов. Был хороший тачдаун Лешона Макоя. И просто была очень уверенная, и что мне нравилось, очень статистически и математически выверенная игра от Харбоя, от Рейвенс. И вот буквально немножечко им не хватило. Честно скажу, болел за Балтимор в этой игре. В какой-то момент в четвертой четверти мне показалось, ну вот когда они двухочковую реализацию свою провалили, я тогда не понимал, зачем они это делают, а потом уже на пресс-конференции Харбор рассказал, в чем был план, в том, чтобы двухочковые тачдаун и филдгол давали победу, а не овертайм Балтимору. Ну, в общем, план был хороший, план немножко не сработал. Классная игра, Ламар, Махомс, ваши комментарии, господа, по поводу этих двух парней, в первую очередь, по поводу перспектив и Канзаса, учитывая, да, 2-ю неделю подряд мы говорим, все-таки хромающую защиту, и Балтимора, учитывая первое поражение Рейвенс в этом сезоне.
Ну, по поводу вот этой игры, я ее смотрел в лайве, то есть, и следует заметить, что вот эта игра, она мне вот с точки зрения именно перформанса квотербеков, несмотря на то, что хайлайтов там вагон и маленькая тележка, она мне, в общем-то, не понравилась. Почему? Потому что Балтимор вышел с Ламаром, и было интересно посмотреть, как Ламар Джексон выйдет хоть против какой-нибудь компетентной защиты, и как он будет выглядеть. И выглядел он именно на хайлайтах хорошо. То есть 70% матча, на мой взгляд, он выглядел плохо, потому что ни одного пасового тачдауна. Вот эти пасовые обострения, когда он уже бросал с защитником в ногах, то есть он не мог ногами там как-то бедром довернуть, чтобы придать силу броска, то есть он все равно решается на этот бросок, он кидает в прикрытие, и это исключительное везение, что его ресивер все-таки поймал через плечо, да, вот этот бэкшолдер бросок, то есть это все рано или поздно будет приводить к перехватам, перехватам глупым. То есть он очень много бегал, что, в принципе, для него привычно, но он бегал, потому что он просто не видит, куда еще можно отдать передачу. И вот это очень опасный звоночек. То есть то, что он там накидал за шиворот Майами, ну, Майами — это не команда НФЛ. То, что он накидал Аризоне, это читаемо. Потому что там полностью новый персонал, люди пытаются сыграться, новый дефенсив-координатор. И Аризона в том матче была близка к тому, чтобы даже эту победу еще и у Балтимора вырвать. И здесь вот Ламар выходит на матч хоть сколько-нибудь компетентным соперником, и все, он сразу же посыпался, сник, стушевался. То есть я после этого матча пока что вообще не покупаю хайп по Ламару Джексону. Надо смотреть, что они покажут в матче с Питтсбургом. По-моему, они там на пятой неделе с ними будут встречаться. Надо смотреть. По Махомсу мне, ну, понятно, он, как всегда, великолепен в своих бросках, но мне немножко не понравилось, как-то было это неприятно смотреть, как он стал поглядывать в сторону судей с недовольным лицом после каждого контакта с защитником. То есть он выглядит как человек, который пришел из сокера, насмотревшись хайлайтов Криштиану Роналду, и ожидает такого же к себе отношения, потому что он попал на обложку Мэддена. То есть, мне кажется, это вот такой нехороший момент. Я надеюсь, что тренерский штаб Канзас-Сити вот эту эмоциональную составляющую заметит и постарается ее как-то нивелировать. Звездная болезнь — это плохо. То есть, пока ты еще ничего не выиграл, какой бы ты крутой ни был, это будет мешать игре. Мне это, честно, не понравилось.
Я, Дим, с тобой соглашусь насчет Ламара полностью. Я вот в хайп-трейне этом как бы тоже не понимаю, почему он настолько стал переполнен за первые две недели. Думаю, конечно, на третьей неделе несколько человек из этого вот этого вагона хайпа по Ламару сошли на ближайшей станции. А вот действительно, первая защита уровня НФЛ. Потому что, ну да, давайте смотреть правде в глаза. Майами не команда уровня НФЛ, Аризона не защита уровня НФЛ. Первое же более-менее. Все, сразу Ламар похож на того самого Ламара прошлого года. А Махоумс, ну я не знаю, я больше поклонник того, что он делает на поле. Когда Махоумс, уже чуть ли не падая назад, отправляет точнейшую бомбу просто ярдов на 40. Точно в руки своего ресивера, еще и попадая в достаточно узкое окно паса. То есть, просто буквально делает это одной рукой, без какой-либо помощи корпуса, уже практически с защитником на себе. Но это ли не красота? Вот такое хочется видеть почаще.
Да, да, согласен с тобой. В плане игры вот к Махомсу, ну, не может быть претензий, он, как всегда, великолепен.
Зрелище, и действительно, некоторые моменты, некоторые розыгрыши. Вот почитал прекрасную статью про снэп, которым закончил игру Канзас, про великолепный розыгрыш, который они построили абсолютно один в один вместе с теми же одиблами, вместе с теми же приснэп-движениями, как в прошлой игре, но сыграли его совершенно не так, для того, чтобы, собственно, заработать тот самый последний первый даун в игре и выиграть ее. И насколько четко все сработано, и насколько четко работает пока система у Энди Рида, ну, это нравится, и то, что Махомс пока слушается и работает вместе с Энди Ридом, это, конечно, штука невероятно крутая. Ладно, еще одна команда у нас закончила 3-0 эту неделю, Sunday Night Football, 20-13 Лос-Анджелес Рэмс выигрывает на выезде у Кливленда, у самого вот этого хайп-трейн Кливленда, который идет 1-2. В этой игре было плохо все. Гофф был плох на выезде, Мейфилд был плох в принципе, плох был Гёрли, ну, все было плохо, вообще все было плохо, комментаторы были уже, вообще все было плохо, я не знаю, то ли я не выспавшийся был, то ли, я не знаю, ну, как-то вот мне в этой игре не понравилось все. Рэмс ее, конечно, выиграли, но вот Гофф на выезде мне вот прям вот что-то вообще не впирает, как он играет на выездных матчах, ну, а вот Кливленд, все, закончилась сказка, или как вы считаете?
Вот по поводу Кливленда у меня очень много вопросов именно с точки зрения тренерской мысли, потому что это очень странно. То есть ожидалось, конечно, что вот эта карета, она не будет каретой, но она не обязана от этого становиться тыквой, да, то есть Кливленд долго был, несколько лет подряд чемпионами предсезонки, да, то есть и за счет драфта, и за счет каких-то громких подписаний вот в последние годы, да, у них начали какие-то люди появляться, не говоря уже про последний офсезон, но хайп-трейн был такой, что он должен был прошибить вообще всю лигу насквозь, а в итоге что мы видим? 49 очков набранных за 3 матча. Это при том, что у людей есть Одел Бекхэм, Лэндри, Нджоку. Ну, сейчас, ладно, Нджоку попал в Injured Reserve, тем не менее, Бекхэм, Лэндри, Чап, Хиггинс, компетентные исполнители и Валайн, и в защите, и вы набираете 49 очков в нападении за 3 матча суммарно, то есть меньше только у таких великих команд по этому сезону, как Окленд 48, Денвер 46, Джетс 33 и Долфинс 16, и у вас пятый с конца результат. Что это вообще? То есть, ну, вот это просто отвратительно.
Да, насчет тренерского влияния на игру Кливленда, я думаю, мы дойдем это к еженедельным номинациям, потому что, я думаю, лучшего кандидата там мы вряд ли найдем. А вот насчет хайпа и хайп-трейна, мне кажется, как раз-таки большая ошибка была подбирать игроков в команду по принципу размера и хайп-трейна. Да, где Адел, где Лэндри, что они сделали для этого нападения, пока вообще непонятно. Вопрос с Гофом, кстати, тоже очень интересный, потому что действительно первая неделя Гоф был очень непоследователен в своей игре. Постоянно были броски, которые вызывали очень множество вопросов. А, да, игра, конечно, была выиграна, но опять же не забывайте, что игра была против Каролины, которая была с Ньютоном. Вот, и поэтому надо тоже смотреть на Гофа уже в разрезе будущих матчей. А по Кливленду многие ждали 16-0, но на деле это может получиться 1-6. Просто если открыть расписание, там дальше у них все очень сложно.
Ну, скорее всего, 16-1-6 не будет. Ну, кто его знает, да, кстати, в расписании действительно, давайте посмотрим. У Браунс на данный момент 1-2. И дальше на следующей неделе они играют на выезде с Балтимором, на выезде с Сан-Франциско. Напомню, 2-1 Балтимор, 3-0 Сан-Франциско. Дома принимает Сиэтл, на выезде играет с Патриотс. И только на 9-й неделе они едут в Денвер. Это первый более-менее такой вменяемый, казалось бы, матч для Браунс. Вполне спокойно на, в 9-ю неделю можно войти со счетом 1-6 и уже имея боевик за спиной. Удачи хайптрейну, удачи Аделу. Адел, я думаю, сейчас думает, блин, сейчас бы в Giants. Там квотербек такой классный. Вот там бы зависли, вот там было бы все прекрасно. Также три матча у нас состоялись, четыре матча, точнее, мы еще не обсудили. Очень быстро по ним пробежимся. Это матчи между командами, которых было по одной победе и одному поражению. Окленд проигрывает у Миннесоты со счетом 14-34. Продолжает Кук штамповать рекорды. Третью игру подряд набегал он больше, чем 100 ярдов, 110 ярдов и тачдаун. Казинс перестал бросать перехваты, 21 попытка, все меньше и меньше ему мяч в руки дают, все больше и больше бегают, все меньше доверяют, но все-таки 174 ярда тачдаун он бросил. Рейдерс проигрывает 1-2 у них, а у Миннесоты 2-1, очень классный также матч у нас был между Детройтом и Филадельфией. Мэтт Патрисия выигрывает на выезде у Филадельфии. Филадельфия впервые за 5 лет стартует 1-2, 27-24 закончилась та встреча в Филадельфии. Действительно классный матч. Вот такая вот матч, сказал бы, двух равных, наверное, команд, в котором, собственно, Детройт вышел победителем. Стаффорд 200 ярдов, 1 тачдаун. Карсон Вентс 259 ярдов, 2 тачдауна. Ну, очень хорошая игра в защите Детройта. И рекомендую пересмотреть хотя бы, если нет возможности, полный матч, хотя бы condensed game, либо расширенные хайлайты. Ну и третья игра, по которой не могу не вспомнить, это Хьюстон, который выигрывает со счетом 27-20 у Лос-Анджелес Чарджерс, пока еще Лос-Анджелес Чарджерс, потому что ходят тут слухи о том, что новый стадион, который собрались Чарджерс вместе с Рэм строить, в итоге Чарджерс уже отказываются свою долю за стадион платить, Рэмс готовы, но нет у них уже с кем платить, скажем так, ну, Чарджерс проигрывают дома на своем великолепном сокерном стадионе, на который приходит несколько тысяч людей, ну, приблизительно, как, не знаю, как на матче чемпионата, 25 тысяч людей было, ну, что-то я недооценивал, я думал, что поменьше ходит в Карсоне. Проиграли Чарджерс, Дэшон Уотсон 351 ярд, 3 тачдауна, Дэшончик в своем стиле, шикарная игра. Вот по этим трем матчам есть что у вас сказать, или уже перейдем к нашим номинациям?
Ну, я бы Чарджерс не хоронил, я вообще считаю, что у них один из самых талантливых ростеров в лиге на данный момент, причем из недорогих игроков, многих которых новички. Проблема только в том, что они поломались, и лучший защитник, один из лучших защитников прошлого года, лучший новичок в защите Дервин Джеймс, был бы Дервин Джеймс, мы бы наблюдали совсем другую картину во всех вот матчах Чарджерс. Так что я бы пока вот так сильно не хоронил бы их, конечно, да. Травмы — это тоже проблема организации, и травмы как бы есть у всех, но...
Ну, я поддерживаю Чар, вот хочется за них болеть. Потому что вот ситуация с Мелвином Гордоном, да, вот правильно они все делают. Да пошел ты в жопу, как бы, у нас есть кем играть, делай себе что там, что угодно, на 9-й неделе можешь прийти, можешь не прийти, вообще все равно, мы всю жизнь, у нас люди на холдаутах за историю Чарджерс 15 или 20 лет там выносили голову владельцам, поэтому хочется, чтобы у Чарджерс и у Риверса все было хорошо. Им тяжело это дается, они играют на дерьмовом стадионе, на них всем плевать, они дома играют как на выезде, но я надеюсь, что рано или поздно все-таки будет счастье и на их улице. Так, Дим, есть что добавить?
Я добавлю одну фразу по Monday Night, Мич Трубицкий квотербек, все, можно идти дальше.
Да, я эту игру посмотрел полностью, я очень сожалею об этом. Я вот даже когда ребятам скидывал приблизительный сценарий о том, о чем мы будем разговаривать, у нас пока в каждом матче стоит счет, в этом матче счет не стоял, потому что я не знал результат этого матча, я специально все утро не заходил в интернет для того, чтобы посмотреть игру, вот как бы, да, свежим взглядом, ну, переживая за матч, я реально посмотрел ее полностью. Очень-очень увлекательное зрелище, прям класс. Я еще раз повторяю, я буду это каждую неделю в подкасте повторять. Да, я купил билеты на матч НФЛ, я впервые в своей жизни иду вживую на матч регулярного сезона НФЛ, это будет на 6-й неделе, играть будут Вашингтон Редскинс, Майами Долфинс, и я в диком восторге от того, что меня ждет, потому что это прям наказание какое-то. Окей, переходим к нашим еженедельным номинациям, которыми мы закрываем подкаст каждую неделю. Ну и по пунктам пойдем. Первый пункт, я думаю, здесь мы будем единогласно проголосуем. Это самая важная травма недели. Вариантов здесь быть не должно много. Если на прошлой неделе у нас там массово вымирали все квотербеки по всем частям Америки, то сейчас, конечно, Сэквон Баркли и его вылет, ну, наверное, важнее точно ничего нет.
Я согласен.
Да, тут иных мнений, я думаю, быть и не может. Это такой хайлайт среди травм.
Да, погнали. Да, ну, хайлайт в плохом смысле. Или в, ну, короче, вы поняли, о чем мы. Действительно, самое важное с точки зрения вот лендскейпа целой лиги и игры вообще. По поводу вейвера и фэнтези поговорим, наверное, потом. MVP недели, по вашему мнению. Лучший игрок, команда, тренер. Вот most valuable person недели. Кто?
Можно фанпик?
Ну, конечно, можно.
Два Смита, Green Bay, рашеры, которые как раз ты говорил, про которых, которые были на Free Agency подобраны.
Да, имеет место быть, действительно, очень классно играли. Вот я отмечал, если говорить еще про защиту, я отмечал еще вот этого Шакила, боже, забыл его фамилию из Тампы.
Берретт?
Вот, нормально, за секунду. Да, Шакил Берретт, вот тоже 4 сека за одну игру, несмотря на то, что игра проиграна, вот тоже, наверное, honorary mention. Ну вот, наверное, от меня будет с точки зрения защиты вот он кандидатом, но с точки зрения нападения можно было бы в кандидаты ставить Рассела Уилсона за его невероятную игру, но он игру проиграл, поэтому моим кандидатом на MVP будет, конечно же, Дэниел Джонс. Великолепный старт, 4 тачдауна, 400 ярдов. MVP. Окей. И еще есть мнение, Дим?
Ну, я присоединюсь и назову MVP Дэниела Джонса. То есть для меня это вот тот человек, который конкретно на этой неделе сделал именно больше всех, когда это было нужнее всего, и он вышел, смог этого добиться и показал, что выбрали его не зря. То есть я буду с удовольствием смотреть их следующий матч, когда удастся в удобное время посмотреть это в лайве, именно где-то не в записи, то с удовольствием в лайве посмотрю именно на его игру.
Ребят, мы забыли одного человека. Я думаю, вы сейчас сразу согласитесь, что он MVP недели. И предыдущий, и до этого тоже. Гарнер Минчью.
Ну, понимаешь, это по умолчанию, как галочка вот стоит.
А, то есть он выше этого, да?
Давай после будет народный MVP. Он просто народный MVP. То есть он, в принципе, MVP. Вот самый-самый главный. Ладно, погнали. Следующая рубрика. Спустить в унитаз. Худший перформанс недели. Вариантов, опять-таки, много. Нужно выделить кого-то одного. Я знаю, кого я выделю. И если вы не против, я даже начну, потому что у меня просто слишком свежи эти впечатления. Вот когда я смотрел сегодня матч, да, Кейс Кином и игра нападения Вашингтона, я, честно, под конец игры сбился считать, сколько там было фамблов, потерь, перехватов и так далее. Но смотреть это было просто невыносимо больно, несмотря на то, что они под конец игры что-то там чуть-чуть отыгрались. Но вот первая половина, и Кейс Кином, и его броски просто, черт пойми, куда. И Вашингтон, вот первой неделе у меня было Майами, на второй неделе мы сошлись на то, что Казинс у нас наработал, ну а здесь вот у меня будет Кейс Кином.
Я бы не был столь резок, он все-таки против Чикаго играл.
Я назову господина Люка Фолка, это уже, если я не ошибаюсь, третий квотербек в Джетс, то есть доводилось его видеть в его бытность студентом, когда он играл в NCAA, но, честно говоря, больше видеть не хочется. То есть лучше я подожду следующего просмотра Джетс, когда там Сэм Дарнольд выйдет после того, как он вылечится после поцелуев с девушками в Баффало, потому что, ну, странное совпадение, да, выиграли матч против Баффало почти что, да, там смогли вернуться, и Сэм, видимо, там на радостях побежал там с кем-то целоваться, подхватил мононуклеоз. То есть лучше уж все-таки подождать, пока он выйдет, чем смотреть еще раз на Фолка.
Я чуть-чуть хочу побыть адвокатом Люка Фолка, он все-таки играл против, наверное, одного из лучших секондари лиги и той защиты, которая не пропускала тачдауны со времен финала конференции прошлого года. Так что, ну, я не могу не защитить Люка Фолка, это же представитель Вашингтон Стейт, это Гарднер Минчью на минималках, тот человек, который до него был. Вот.
Ну, на прошлой неделе-то он с Кливлендом играл и был таким же говном.
Ну, он был гораздо лучше Тревора Симена. Я понимаю, конечно, что это не показатель.
Это правда.
Но все равно.
Окей, твой кандидат.
Вот единственное, что мне понравилось, кстати, вот у Фолка, что его основной целью в этом матче был никто иной, как Брэкстон Бериос, которого перед сезоном катнули из Патриотс, и он в него пытался кинуть 6 раз и даже 2 раза попал на 29 ярдов. Это вот интересный такой момент. Бериос вышел на матч против своей бывшей команды, где провел там 2 офсизона и 1 год. Вот, целый он в прошлом году сидел в списке травмированных. Непонятно, с какой болезнью, его так и не объяснили, что же у него там стряслось. Или пытались его как-то в практис-скваде похоронить, чтобы для себя потом оставить. Но вот было интересно. И вот Фолк его нашел и задействовал против его же бывшей команды. Это вот неинтересный момент.
Я, знаете, вот возьму уровень отношения ожиданий и реальности, да, то есть не от Кейса Кинема против защиты Чикаго, не от Люка Фолка против защиты Патриотс никто ничего не ожидал. А вот, например, Бейкер Мейфилд, нападение Браунс, вот это, по-моему, реально кандидаты на худший перформанс этой недели. Потому что, ну, где они вообще? Что с ними?
Ну, это уж на сезон тогда, ну, надо смотреть за 3 недели, ну, я повторюсь, да, вот 49 очков наковыряли.
Ну и слушай, это, наверное, очень плавно переплетается в нашу следующую категорию «Голова-наушник», худший коучинг недели.
Я думаю, здесь все...
Ну тут, я думаю, да, единогласно, да, будет.
4-9, дро вынос, но это было классно, весело. Интересно.
Sunday night! Да. Ну а что еще делать? Вечер, прайм-тайм. Нужно творить вот такую дичь. Ладно, перед тем, как перейдем к Power Rankings, фэнтези номинация, лучший пикап на вейвере неделю. То есть мы приблизительно представляем себе, что в вашей лиге, где вы играете, играет условно там 12 или 14 команд, и скорее всего этот человек свободен. А вот кого бы вы порекомендовали на следующую неделю поднять?
Я думаю, все зависит от того, кого вы потеряли. Или вы потеряли квотербека, или вы потеряли Баркли. Надо поднимать бэкапа Баркли. Как его там зовут, я уже забыл. Может быть, кто-то поднимет.
Уэйн Галлман.
Или поднимать Джонса, поднимать Миншью. Я думаю, квотербеков многие потеряли. Поэтому, если вы еще Миншью не подобрали, стоит попробовать. Если вы еще Джонса не подобрали, стоит попробовать, потому что, я думаю, с квотербеками сейчас у многих проблемы. Ну и замена Баркли нужна. Баркли — это, наверное, основной двигатель многих фэнтези-команд.
Да, можно еще также из квотербеков же самого Рудольфа поднять, потому что на следующей неделе он будет играть с Цинциннати, а Цинциннати, ну, пропускает много, и я думаю, следующая неделя не станет исключением. Если говорить о позициях бегущих и принимающих, я бы попробовал поискать такого принимающего, как Микол Хардман из Kansas City Chiefs. Возможно, он все еще у вас доступен. То есть тут уже зависит, конечно, от формата лиги, в какую вы играете, в династию, насколько человек и так далее, и сколько у вас спотов доступно на скамейке. Но, в принципе, вполне возможно, что он все еще где-то валяется, поэтому не упустите свой шанс. А если вам нужен бегущий, я бы не стал рекомендовать Галлмана, потому что такого продакшена он вам ни в жизни не даст, и лучше уж тогда попробовать поднять как краткосрочный вариант Даррелла Уильямса, тоже из Kansas City Chiefs, потому что в условиях ограниченного такого пространства для работы, ему там всего лишь, по-моему, 14 попыток дали, то есть и то все под конец, он показал сумасшедший результат.
Или Полларда, если он еще тоже доступен.
Ну, Поллард в большинстве лиг забирали люди в начале на драфте, потому что никто не знал, подпишется ли Зик, поэтому, скорее всего, Поллард где-то у кого-то на бенче доваляется. Но если он свободен, да, возьмите. От себя, ну, по квотербекам бегущим вы понимаете, да, что делать, смотрите в сторону Нью-Йорка, потому что им играть с Вашингтоном на четвертой неделе, и это прям сладенькие булочки с точки зрения зарабатывания очков. Я бы посоветовал, вот, знаю, что есть многие люди, у которых есть проблемы с пиком тайтендов, кто надрафтил какую-то дичь, у кого никто не играет, обратите внимание на Джордана Эйкинса, это тайтенда Хьюстона, который очень-очень немало получает снэпов, и на прошлой неделе выдал шикарную игру, 73 ярда, 2 тачдауна поймал, он на 100% свободен в большинстве лиг. Да, конечно, вот такого монструозного перформанса у него не будет, но он играет около 65-70% снэпов своей команды и в любом случае будет зарабатывать вам очки. В общем, как-то так. Играйте в фэнтези и думайте, что вы делаете. Не сбрасывайте ресиверов Green Bay, у которых фамилия из двух слов состоит. Ничем хорошим это не закончится. Это я себе в прошлое сообщение передал. Ладно, ну и последнее, чем мы заканчиваем. Power Rankings, топ 5 и bottom 5, по мнению каждого из нас в лиге на данный момент. Начну, ну, давайте, наверное, я буду заканчивать. С кого начну?
Давай я попробую bottom 5 свой назвать, и дальше пойдем от обсуждения. Ну, это понятно по традиции, да. Bottom 5 начинается с конца с Miami Dolphins. Я думаю, здесь ничего объяснять не нужно.
Бесспорно, да.
Далее я бы поставил Bengals, потому что, ну, пока и ничего не понятно, и, ну, наверное, один из самых неудачных офсизонов у них был в целом, да, там травмы и неудачный драфт. Jets, они выше будут, чем Bengals, просто потому что у Jets Сэм Дарнольд выздоровеет, а вот, например, Джона Уильямс у Cincinnati Bengals будет пропускать весь сезон, да, это который линейный, которого они на драфте выбрали. Стиллерс, вот хочется как-то сюда поставить, но все-таки, наверное, они где-то выше. Ну и, безусловно, четвертая команда — это Arizona Cardinals. Я думаю, что...
А где Вашингтон? Где Вашингтон?
Вашингтон рядышком, вот он будет, скорее всего, пятый с конца, да, то есть, ну, с Кардиналс все понятно, нет защиты, и я не покупаю пока Кайлера Мюррея никак, Клиффа Кингсбери я, конечно, уважаю как специалиста по нападению и тренера квотербеков, но вот как главного тренера в НФЛ пока мне это непонятно. Поэтому Аризона, ну и Вашингтон Редскинс, пятая с конца позиция, Кейс Кином, это Кейс Кином. Конечно, тоже его уважаю за былые дела студенческие и все такое. Но сейчас команда не выглядит как претендент на плей-офф совершенно никак с самого начала сезона. И надо что-то менять, возможно, главного тренера.
Ну ладно, у меня будет Майами последняя, Джетс предпоследними, третьими с конца у меня будет Вашингтон, четвертыми с конца я поставлю Цинциннати Бенглс, все-таки против Баффало что-то попадались, и пятыми с конца у меня будет Денвер Бронкос. Потому что, да, ну, надо что-то делать. Какой в жопу Джо Флака?
Так, ну ладно, если переходим ко мне, то есть начну я почти что так же, как и... Как и все, Майами, тут безоговорочный лидер, конечно, потом Вашингтон, третий в этом списке с конца Джетс, четвертый Аризона за счет своей защиты, которая, в принципе, полностью отсутствует, то есть нападение мне нравится, защита категорический дизлайк, можно поставить вообще всем, кто там участвует, и дефенсив-координатору, и всевозможным ассистентам, и даже людям, которые там плакатики держат, и наушники настраивают на игру, там, и всю эту связь. Ну, просто всем минус. И пятое место — Окленд. А почему Окленд? Потому что меня, ну, поражает просто ситуация, когда главный тренер команды, вот Груден, весь офсизон ставил Хантера Ренфро против Ламаркуса Джонера на тему того, чтобы Ренфро сразу окунулся в реалии современной НФЛ и противостоял одному из лучших дебеков, да, вот, современной НФЛ, и попытался что-либо ему доказать. Я очень плотно следил именно за этим принимающим, и все репорты, все хайлайты, все повторы, то есть что вы смогли увидеть в Hard Knocks, все вот эти данные говорили о том, что Ренфро смог показать, что он может играть в NFL. И почему Груден так мало его использует, меня это прямо раздражает, бесит, и поэтому Окленд в топ-5 снизу.
Ну, наконец-то хоть куда-то они попали. Ну, давай сразу, раз ты заканчивал с низом, тогда ты начинаешь топ-5.
Так, ну ладно, тогда топ-5. Первая команда Kansas City Chiefs, ну, потому что это нападение Канзаса, это Патрик Махомс и все-все-все. На второе место я поставлю Packers, потому что мне очень нравится, как у них выглядит защита, то, что они делали в межсезонье, и то, как они, в принципе, выглядят во всех отношениях, что в нападении, что в спецкомандах, что в защите. То есть прям не к чему придраться. Хотелось бы, чтобы это все вылилось во что-либо более цельное, в какой-то продукт, на который мы смогли бы посмотреть уже ближе к февралю, а может быть уже и в феврале. На третье место я поставлю Patriots, потому что у них отличная защита в этом сезоне, но силу их расписания я вообще не покупаю, то есть эти 3-0, то есть они на первой неделе выиграли у Стиллерс, которые ничего не могли, с, возможно, уже больным Беном, который говорил о том, что у него там травма мучила и в офсизон, да, и по ходу первой-второй недели, ну а следующие две победы они там избили ногами и бейсбольными битами Майами Долфинс и Джетс. Ну, ребята, это не результат. Ну, просто за счет того, что это Патриотс, и у них отличная защита, третье место. Ну и дальше на четвертом Рэмс и на пятом Каубойс.
Да, я, наверное, попробую с конца начать, то есть с пятого места, с которого у меня, наверное, самые большие проблемы. Потому что очень хочется несколько команд сюда поставить, и несколько команд еще неопределенные, но я попробую необычно начать. И сюда поставлю Миннесота Вайкингс. Просто по подбору исполнителей и по тому, как мне кажется, выступит эта команда в ближайшие недели. На четвертом месте будут у меня, наверное, ну, пожалуй, Рэмс. Тоже, я думаю, что Гофф еще втянется в сезон. Третье место отдам Гринбей. Ты про них, Дим, уже, в принципе, все сказал. Все, что я мог бы про них сказать. Я, конечно, не так доволен всем. Я недоволен там, тем, что вижу в нападении. Но это все вопросы решаемые. Учитывая, что команда сейчас, ну, можно сказать, практически все еще находится в ребилде, то 3-0 на старте сезона с таким расписанием — это неплохо. Второе место отдам Патриотс. Думаю, вот здесь вопрос излишны. И первое место, естественно, Патрик Махомс. Точнее, Канзас Сити Чифс, но понятно, Патрик Махомс. Это, для меня это он. Абсолютно первое место сейчас.
Очень интересно, потому что я как-то вот себе выписал, я уже вот, когда вы начали озвучивать, начал уже менять свое мнение. Ну ладно, я прочитаю то, что у меня было написано изначально, я попытаюсь объяснить, почему именно так. На первое место я поставил Patriots, просто потому что, ну, несмотря на слабых соперников, как ни крути, просто потому что невероятная защита, какая-то исторического уровня защита, а если исторического уровня защита и живой Том Брэди, то это страшно. На втором месте у меня Dallas Cowboys, которые пока идут спокойнее, танком, в живых никого не оставляет. Только на третьем месте у меня Канзас, потому что опять-таки защита, потому что, ну, видно, что не полноценно успевает защита, скажем так, за своим бешеным нападением за Патриком Махомсом. Четвертый — Green Bay, и пятый — Rams. То есть, в принципе, разница у нас не особо большая. Если взять усредненный рейтинг, наверное, все-таки, да, Канзас будет первым, а вот дальше там со второго по четвертому будут болтаться New England, Green Bay, Dallas. Хотя Dallas не у всех даже в пятерку попал. Ну окей, будем следить за Далласом, будем следить за следующей неделей, будем следить за NFL. NFL в четверг уже возвращается матчем, если я не ошибаюсь, Филадельфия дома играет против кого-то.
На забыл, выезде, блин, играет против Green Bay.
С Гринбеем, да, Филадельфия на выезде на Лэмбо играет против Гринбея, и это будет очень интересный матч, я думаю, вы про него послушаете отдельно в подкасте, в Гринбейском подкасте, правильно, да. Правильно? Вы же будете?
Конечно.
Вот, ссылочку я оставлю в описании, в шоу-ноутах нашего подкаста на сырный подкаст, который тоже, я так понимаю, каждую неделю у ребят выходит. Я когда-то послушал один выпуск, и я понял, что я не настолько глубоко знаком со всеми именами, фамилиями, которые перечисляются и про которых рассказывают, поэтому мне очень сложно было улавливать мысль, поэтому из командных подкастов я только слушаю англоязычные подкасты Seahawks, но вы слушаете, если не болеете ни за одну команду, возможно, начнете болеть за Green Bay, кто его знает, ссылочка будет в описании. Ну, мы на сегодня закончили наш следующий подкаст, превью четвертой недели, рекомендации по ставкам выйдет в пятницу, так что следите, подписывайтесь. Ребят, спасибо огромное вам, что пришли, с нами были Дмитрий Бурматов, Дмитрий Иванов. Смотрите матчи, конечно же, на русском языке, на Touchdown TV, ВКонтакте, ищите, в Гугле, где угодно, ищите, вы найдете. Ну и, конечно же, ссылка будет снизу в описании, и четверговый там футбол будет, и воскресенье, и очень-очень-очень-очень много добра и контента там будет происходить. Ну и перед тем, как попрощаться, должен я сказать еще спасибо огромное всем нашим патронам, которые нас поддерживают. Вас уже 100, спасибо большое, вы крутые, у нас очень веселый чатик. Ну и спасибо нашему спонсору GGBet, ставки на спорт, заходите туда. Линия на NFL расширяется с каждой неделей, лайв на NFL работает, поэтому заходите, ставьте, используйте промокод SportHub, и все будет классно. Дмитрий, спасибо вам за уделенное время и хорошего вам футбола. Пока.